поспешат войти в Москву, их будут резать на улицах города, как в Испании. Представлявший на переговорах французскую сторону генерал Себастьяни, видимо, и предположить не мог, что благородная ярость россиян уже на совесть залита вином и согласился подождать. В следующей программе продолжим рассказ об оставлении Москвы, а на сегодня это все. Я Андрей Грибанов прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся. Голос России. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он выставился. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе.
«Голос России» Ереван. «Голос». Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchar.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
В Москве 11 утра.
Голос России. Новости.
В студии Марина Трукачева. Здравствуйте. В Дагестане уничтожен боевик, который был главным подрывником и ставший недавно фактическим лидером банд подполья Махачкалы. Убитый был опознан как уроженец Казахстана Сабитби Аманов. Он проходил террористическую подготовку в Пакистане и в свое время занимался противоправной деятельностью в Ингушетии. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, бандит, находившийся в розыске, был заблокирован в одном из домов Махачкалы и ликвидирован в ходе перестрелки. В доме обнаружены оружие и боеприпасы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. В Египте во время антиправительственных манифестаций погибли 846 человек, более 6 тысяч ранены. Об этом говорится в правительственном докладе, передает агентство РБК. Доклад, подготовленный комиссией, стал первой официальной оценкой событий, которые начались 25 января и закончились 11 февраля отставкой президента Хосни Мубарака. В докладе отмечается, что полиция при разгоне демонстрации применяла не только водяные пушки и резиновые пули, но и боевые патроны. В докладе утверждается, что на крышах домов, прилегающих к площади Тахрир, размещались снайперы. Именно эта площадь в центре Каира стала эпицентром и символом египетских волнений. Россия и Китай выступили против каких-либо активных действий ООН в Йемене. В ходе заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке прозвучали призывы к сдержанности и диалогу между йеменскими властями и оппозицией, сообщает РБК. До начала заседания заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил йеменскую оппозицию, что ей не следует рассчитывать на поддержку стран Запада в той мере, в какой на нее могли рассчитывать ливийские повстанцы. С конца января в Йемене проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента. За последние два месяца в стране погибли более 120 человек. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности замначальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве, командира отряда милиции особого назначения Вячеслава Хаустова. Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания. Хаустов возглавлял московский ОМОН с 2007 года. Как сообщила сегодня пресс-служба Кремля, президент также освободил от должности заместителя начальника ГУВД по Московской области, начальника управления по работе с личным составом Николая Войтенкова. В России началась досрочная сдача ЕГЭ. В 10 утра по местному времени школьники начали сдавать русский язык. По правилам, досрочно сдать ЕГЭ смогут выпускники вечерних школ, призывники, выпускники российских школ, расположенных в государствах со сложными климатическими условиями, и те, кто выезжает на российские или международные соревнования, конкурсы и олимпиады. Следующий экзамен – английский, французский, немецкий, испанский, географию или физику – школьники досрочно смогут сдать в пятницу, 22 апреля. Второй обязательный экзамен по математике состоится 25 числа. Завершается досрочная волна ЕГЭ 30 апреля. МЧС России отмечает резкое увеличение площадей природных пожаров и количество их очагов. С начала пожароопасного периода этого года на территории России возникло свыше 900 природных пожаров. Их площадь составляет более 20 тысяч гектаров. Это в 140 раз больше, чем в тот же период прошлого года. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, сообщили в министерстве. Министерство обороны Великобритании практикует сдачу в аренду военнослужащих для участия в киносъемках, сообщила газета Daily Mirror. По ее данным, любой кинорежиссер может арендовать британского солдата или солдата, то и военный объект по официально утвержденной таксе. Так, рядового британских сухопутных сил можно нанять за 120 фунтов стерлингов в день. Капрал обойдется чуть дороже – 130 фунтов. За сержанта придется отдать 150 фунтов. Аренда военных объектов или баз – более дорогая услуга – до 2000 фунтов стерлингов. Золото впервые превысило отметку в $1500 за тройскую унцию на торгах на гонконгской бирже. Международные инвесторы используют золото и серебро в качестве альтернативной валюты, опасаясь увеличения госдолга США и ослабления доллара. За 2010 год золото подорожало на 30%. Дополнительную поддержку ценам на драгметалл оказал долговой кризис в Европе. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 28 рублей 42 копейки, курс евро 40 рублей 44 копейки. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сухуми сегодня днем дожди, плюс 13, в Душанбе без осадков, плюс 25, в Берлине ясно, плюс 20, в Гамбурге и в Бремене плюс 21. В Санкт-Петербурге днем облачно, плюс 9, а в Москве, по прогнозам синоптиков, северный ветер и плюс 7 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российский специалист Андрей Кобелев официально еще не возглавил московский «Спартак», но уже появляется информация о том, кто может войти в тренерский штаб команды. Одним из ассистентов, вероятнее всего, станет Денис Угаров, сообщает «Спортэкспресс». Он работал вместе с Кобелевым в «Динамо». Тренер и вратарей Валерий Клейменов, по сведениям газеты, сохранит свой пост. Интернет-издание «Спорт» сегодня называет другого специалиста, который войдет в штаб «Спартака». Это бывший вратарь «Динамо» Николай Гонтарь. Новый главный тренер команды будет представлен завтра на специальной пресс-конференции. Городские и областные власти Самары определились с местом строительства стадиона для чемпионата мира 2018 года. Как передает «Спортэкспресс», для арены была выбрана стрелка старого города, место впадения реки Самары в Волгу в районе грузового речного порта. Размер участка 20 гектаров. Он отвечает требованиям FIFA и расположен в непосредственной близости к центральной части города. До конца апреля правительство Самарской области назначит дату проведения открытого конкурса на разработку проекта. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» запретил Евгению Набокову играть за сборную России. Однако вратарь отправится сегодня в составе команды на заключительный этап Еврохоккей-тура. По словам старшего тренера сборной России Игоря Захаркина, переговоры по поводу Набокова продолжаются, и, возможно, ему удастся выступить на чешских играх. Россияне сыграют на этом этапе не в полном составе. Представители Салават Юлаева, а также Дмитрий Куликов из Флориды и Николай Кулемин из Торонто прибудут на базу только в четверг. В Москве продолжает подготовку к чемпионату мира игрок Коламбуса Федор Тютин и нападающий Нью-Джерси Илья Ковальчук. Первую встречу сборной России проведет завтра с командой Швеции. В английской футбольной премьер-лиге во вторник состоялся один матч 33-го тура. Лидер чемпионата Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть Ньюкасл. Встреча завершилась в ничью 0-0. МЮ остался на первой строчке в таблице. У него 70 очков. На 7 больше, чем у Арсенала, которому сегодня предстоит сыграть с Тоттенхэмом. Ньюкасл на 9-м месте. Интер выиграл у Ромы первый полуфинальный матч Кубка Италии. Поединок в Риме закончился победой миланского клуба 1-0. Единственный мяч забил Станкович. Ответная игра состоится 11 мая. Российский теннисист Николай Давыденко с победы стартовал в турнире в Барселоне с призовым фондом около 3 миллионов долларов. В первом раунде он обыграл украинца Александра Долгополова 6-4, 7-6. Следующим соперником Давыденко будет Эдуард Руже-Василен из Франции. На этом о спорте пока все.
Одиннадцать часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Первый в истории российско-армянский межрегиональный форум проходит в Ереване. Сейчас к нам на связь выйдет руководитель представительства Федерального агентства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков. Американские юристы требуют через суд отменить поправку Джексона Веника, и в России стартует досрочная волна сдачи ЕГЭ.
«Голос России».
В студии Мария Кулаковская. Доброе утро. И сразу подробности. Первый в истории российско-армянский межрегиональный форум проходит в Ереване. На эту встречу прибыли руководители ряда министерств и ведомств, главы регионов России. Накануне на открытии форума президент Армении Серж Саргсян отметил, что уже сегодня в межрегиональное сотрудничество вовлечены все области Армении и более 70 субъектов Российской Федерации. По его убеждению, межрегиональный форум способствует решению практических вопросов, дает импульс к привлечению новых инвестиций и технологий, росту и инноваций. В свою очередь, глава администрации российского президента Сергей Нарышкин, выступая на форуме, отметил высокий уровень отношений между двумя странами, особо подчеркнул яркую позитивную динамику развития экономических связей, рост товарооборота.
Товарооборот год от года увеличивается, успешно восстанавливаясь после мирового финансового кризиса. В 2010 году он вырос до 860 миллионов долларов и в этом году продолжает расти. Накопленный 1991 года объем российских инвестиций превысил 2 миллиарда 800 миллионов долларов.
Сейчас у нас на связи из Еревана руководитель представительства Федерального агентства Россотрудничества в Армении, советник посольства России в Республике Армения Виктор Кривопусков. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, стратегические отношения Москвы и Еревана считаются чуть ли не образцово-показательными. Армению называют даже южным форпостом России. Скажите, вот на ваш взгляд, если у нас все так гладко, почему это первый межрегиональный форум? Почему он стал возможным только сейчас? И какие новые перспективы сотрудничества он открывает?
Ну, во-первых, я бы хотел поправить такую формулировку, как форпост. Армения самостоятельное, независимое государство и один из лучших партнеров в международном отношении с Россией. И то, что сегодня речь идет о работе с Арменией на горизонтальном уровне, то есть субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что Россия и Армения вступили в новую фазу, и теперь это называется не стратегическое партнерство, а союзнических отношений. И вот эта углубленность, она сегодня выстраивается прежде всего на уровне областей, районов и даже конкретных населенных пунктов. Именно так ставится задача на этом, ставится на этом форуме. Более того, в рамках межрегионального форума, кстати, на него приехал представитель 20 субъектов Российской Федерации. Это и губернаторы, и первые заместители губернаторов, солидные делегации прибыли из Северной Осетии, Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского края, Оренбургской, Архангельской, Ярославской, ну, конечно же, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. И это действительно востребованность многосторонним. Так что перспективы мы ожидаем в чем? В рамках этого форума прошла межрегиональная выставка промышленных инноваций. Здесь представлены встречные новые инновационные и инвестиционные проекты. В ходе и выставки, и форума было подписано около 30 соглашений, договоров, торгово-закупочных контрактов о кооперации, о координации взаимодействия. И, конечно же, о создании новых производств, прежде всего, малого и среднего бизнеса, что очень важно для Армении. И результаты эти еще дополняются конкретными шагами и в гуманитарной сфере. Это взаимодействие на уровне научно-технических, образовательных, культурных проектов. И все это, на все это накладывается еще рост, так скажем, межличностных контактов в ходе этого форума. А сюда приехало 136 руководителей российских предприятий. Поэтому форум и выставка, и сам подход действительно знаменует совершенно новые отношения. И это впервые не только российская Минск, это впервые в странах нашего сотрудничества независимых государств.
Виктор Владимирович, ну вот этот форум первый, скажите, на ваш взгляд, станет ли он традиционным, и когда и где он может пройти в следующий раз?
Ну, во-первых, по общему мнению участников, не только пленарного заседания, а еще состоялось 5 круглых столов, и везде, в том числе в выступлении президента Республики Армения Сержа Жадовича Саркисяна, выступлении руководителя администрации президента России Сергея Евгеньевича Нарышкина прозвучала убежденность, а это действительно так, что и форум, и выставки такого инновационного промышленного плана должны быть регулярными. У нас уже устоялось, в принципе, мы в прошлом году именно в эти же дни открыли первый, опять же, пилотный, пока еще не повторенный шаг в этом плане Российско-Армянский центр инновационного сотрудничества по линии, это создано Министерством экономики Армении и Федеральным агентством сотрудничества. И он себя зарекомендовал результативным механизмом продвижения инновационных проектов как армянских, так и российских.
Спасибо большое, Виктор Владимирович. Я напомню, что у нас на связи был руководитель представительства Федерального агентства Россотрудничества в Армении, советник посольства России в Республике Армения Виктор Кривопусков. В Ереване проходит первый в истории российско-армянский межрегиональный форум. На полях форума, включающего множество событий, накануне состоялась передача первого серийного образца нового российского авиалайнера Superjet 100 авиакомпании Арм-Авиа. И российская делегация также посетила резиденцию Катрикоса всех армян Горегина II. Церковный иерарх высказал пожелание, чтобы Господь сохранил дружбу армянского и российского народов крепкой и незыблемой.
Голос России. Радио большой страны.
К другим событиям. Барака Обаму вызывают в суд. Двое граждан США, один выходец из СССР, обратились в федеральный суд Вашингтона, требуя признать незаконной поправку Джексона Вейника в отношении России, настаивая на ее отмене. Юристы, представляющие истцов, уверены, что глава государства имеет право сделать это без согласия Конгресса. Сколько копий было сломано за последние два десятилетия вокруг этой пресловутой поправки? Документ, принятый в 1974 году для давления на Советский Союз, пытаются отменить все годы, как самого СССР не стало. Бывшие социалистические республики Киргизия, Армения, Грузия, Украина добились отмены дискриминационного документа, но в отношении России американские конгрессмены проявляют завидное упорство. Отменить поправку обещали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, но всякий раз Белый дом кивает на капиталистский холм, где свое предубеждение по отношению к Москве даже не стараются скрыть. Но теперь американские юристы нашли лазейки в законодательстве. Иск к президенту США подали президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Он когда-то эмигрировал в США из СССР. И его коллега, бывший сотрудник администрации Рейгана Энтони Салвия. Нанятые ими юристы, проштудировав законодательство, установили, Обама может и единоличным решением отменить действие поправки Джексона Вейника. Так полагает юрист Джим Джаттерс. Поправка Джексона Вейника отвечала требованиям того времени, но сейчас она уже не актуальна. Это просто камень преткновения между Россией и США. И мне кажется, что основная проблема в том, что поправка служит отговоркой для того, чтобы обращаться с Россией иначе, чем того требует закон. Лоббируя этот иск, мы пытаемся усилить власть Барака Обамы. Тем самым мы говорим Конгрессу, что у президента есть сила воли. Мы говорим: господин Обама, да, вы можете сделать это сами. И если на капиталистском холме кто-то захочет выступить против поправки или даже наоборот защитить ее, то в данной ситуации вы будете в выигрышном положении, полагает юрист. Напомню, поправка Джексона Вейника запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственный кредит, кредиты и гарантии странам, которые нарушают права своих граждан на иммиграцию и ограничивают рыночную экономику. Больше 20 лет власти США каждый год объявляют мораторий на действие этой поправки, не решаясь отменить ее вовсе. И раз не получилось договориться, истцы решили заставить Белый дом признать очевидное. Впрочем, они специально оговариваются, иск не направлен против Обамы лично или его политики. Напротив, это попытка помочь ему в перезагрузке отношений с Москвой, говорит один из истцов Энтони Салли.
Проводя судебный иск, мы не имеем намерения критиковать президента Обаму. Напротив, я думаю, что президент Обама сделал правильно, пытаясь улучшить отношения с Россией. Я считаю, что отмена поправки Джексона Вейника будет укрепить одной из важнейших внешнеполитических инициатив президента Обамы. То есть перезагрузка в отношениях с Москвой. Ясно, что президент имеет юридические полномочия, чтобы сделать это. Он должен действовать прямо сейчас, по моему мнению. Принципиально важно, чтобы перезагрузка в отношениях США и России стала не временной, а постоянной. Отмена поправки Джексона Вейника будет небольшим, но значительным шагом в этом направлении.
Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь от отмены поправки выиграет американский бизнес. Компании США смогут инвестировать в российскую экономику, не опасаясь изменения правил игры из-за перемены отношений между странами. Вот мнение президента Российско-американского совета делового сотрудничества Давида Якобашвили.
Эту поправку надо убирать, потому что она не действует во благо ни российских, ни американских граждан. Потому что давление на бизнес никогда не оправдывало. Наоборот, бизнесу давать право входить в другую страну и работать. Политика политикой, а дело с делом. А если мы запрещаем бизнесу развиваться, это и политики не идет на благо.
Иск в суд Вашингтона был подан в понедельник, 18 апреля. Теперь у юристов Белого дома есть 60 дней на подготовку ответа. Тем временем истцы уже собирают сторонников. По американским законам к разбирательству могут присоединиться все бизнесмены и компании, чьи интересы затрагивает поправка Джексона Вейника.
Голос России. Радио большой страны.
Американская Фемида не имеет права судить Виктора Бута. Российский предприниматель не совершал преступления на территории США, а экстратерриториальной юрисдикции Белый дом не обладает. Это основные положения ходатайства, направленного в федеральный суде Шейнлин новой командой адвокатов Бута. Защита требует снять все обвинения с россиянина и подчеркивает, что дело Бута – политический заказ, а действия американских спецслужб нарушили Конституцию США. Подробности у Максима Измайлова.
Власти Таиланда арестовали Виктора Бута в Бангкоке по запросу США в марте 2008 года. Его обвинили в преступном сговоре с целью убийства американских граждан и должностных лиц, находящихся на государственной службе, а также в поставках оружия террористам. В случае обвинительного приговора 44-летнему бизнесмену грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В таиландской тюрьме Бут провел 2 года. По делу о пособничестве терроризму суд Таиланда россиянина оправдал. Затем дважды отказывал США в экстрадиции бизнесмена. Но в конце концов Бангкок не устоял под напором Вашингтона и в ноябре 2010 года выдал Бута Соединенным Штатам Америки. Сейчас предприниматель в нью-йоркской тюрьме ожидает суда, который назначен на 12 сентября. Первый адвокат был предоставлен Виктору Буту федеральным судом. Сабрина Шроф проводила линию на признание вины и сотрудничество со следствием ради смягчения приговора. Но россиянин ни по одному из пунктов обвинения виновным себя не признает. В итоге Шроф 3 марта сложила свои полномочия. Новая команда адвокатов нацелена на то, чтобы доказать невиновность Бута. Защита заявляет, что дело против российского бизнесмена беспрецедентно по своему характеру. Ведь 5-я поправка к Конституции США гласит, что никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без решения суда. А Виктор Бут был арестован американскими спецслужбами в нарушении этой поправки. Более того, бизнесмен никогда не бывал на территории США, и действия Вашингтона заходят немного дальше всех известных случаев расширения юрисдикции за пределами страны. Апелляция защиты, скорее всего, не имеет перспектив. Весь процесс затеян как раз ради того, чтобы расширить юрисдикцию американского суда, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
Американская Фемида приложила большие усилия для того, чтобы Бут был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, поэтому никакого пересмотра дела не будет, будет судебный процесс и будет приговор. Для американцев важно создать соответствующий прецедент. Условия, необходимые для распространения действий американского законодательства и американской юрисдикции на другие страны и на людей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов Америки.
Существуют и менее пессимистичные точки зрения. Шансы у Бута есть, правда, чисто теоретически, отметил в интервью «Голосу России» эксперт Института международного права Андрей Ермаков.
Теоретически, конечно, дело может быть пересмотрено. Решение суда заранее программировать никто не возьмется. И если рассматривать с точки зрения закона, то определенные шансы есть. Хотя, конечно, маловероятно, учитывая политическую подоплеку данного процесса.
О политической подоплеке в деле Виктора Бута неоднократно заявляли как МИД России, так и российские официальные лица. Такой же точки зрения придерживаются и новые адвокаты российского предпринимателя. Все дело Бута выглядит как политический заказ, и защита намерена выяснить, кто именно за этим заказом стоит. Среди фигурантов, в частности, значатся несколько сенаторов, которые активно лоббировали арест и экстрадицию россиянина из Таиланда. Защитники убеждены, что этих активистов суд должен опросить в первую очередь. Максим Измайлов, Игорь Селецкий, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
В России сегодня стартовала досрочная волна сдачи единого госэкзамена. Первый обязательный экзамен по русскому языку для так называемых досрочников начинается в 10 часов утра по местному времени. Согласно правилам, досрочно сдать ЕГЭ могут выпускники вечерних школ, призываемые в армию, выпускники общеобразовательных российских школ, расположенных за пределами России в государствах со сложными климатическими условиями, и те, кто выезжает на российские или международные соревнования, конкурсы и олимпиады. О правилах сдачи ЕГЭ в этом году сейчас узнаем у Татьяны Макаровой, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте еще раз, Маша.
Еще у меня есть один вопрос к вам. Накануне вот развернулись дебаты по поводу новых стандартов образования. Скажите, на этот раз что беспокоит экспертов?
Ну вот эксперты пишут о том, что как раз вчера утром на сайте Миноборнауки выложили революционный вариант третий уже новых стандартов образования. И в частности, там говорилось о том, что может исчезнуть монополия ЕГЭ. Однако уже к вечеру этот текст с сайта исчез, и там появился куда менее революционный документ. Все подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
ЕГЭ-2011 в центре внимания «Известий». Газета рассказывает о том, что ждет выпускников в этом году. Главная особенность – полный запрет на любые средства связи и электронно-вычислительную технику, в том числе калькуляторы. Соответствующий закон подписал президент. Теперь все подобные устройства даже в выключенном состоянии запрещено проносить на ЕГЭ. Тот, кто рискнет это сделать, будет изгнан с экзамена. При этом в протоколе проведения ЕГЭ укажут причины удаления выпускника из аудитории, а на его личном бланке и пропуске поставят соответствующую метку. Кроме того, пишут «Известия», отныне Рособорнадзор будет определять, какими дополнительными устройствами можно пользоваться на экзаменах. К числу таких предметов относятся линейка, непрограммируемый калькулятор и транспортир. А на экзамене по иностранному языку для выполнения задания раздела «Аудирование» разрешено использовать звуковоспроизводящую технику, аудиокассеты или компакт-диски. А сам ЕГЭ по иностранному со следующего года, кроме письменных заданий, будет содержать еще и устные. Качество контрольно-измерительных материалов по иностранным языкам надо срочно подтягивать, отмечают «Известия». Тем более, что в будущем году этот предмет станет третьим обязательным. По словам разработчиков, это сделано для повышения конкурентоспособности российских выпускников и с учетом пожеланий многих родителей.
Но «Коммерсант» возвращается к теме новых стандартов образования, с которыми приключилась интересная история. Во вторник Минобрнауки опубликовало сенсационный документ. В новой редакции школьного стандарта для старших классов предлагалось отменить монополию ЕГЭ и ввести третий обязательный экзамен по иностранному языку. То есть авторы предложили проводить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ лишь по трем обязательным предметам, а в какой форме сдавать остальные, выпускник мог решить сам. Однако уже через несколько часов документ исчез с сайта, а на его месте появился сильно урезанный вариант, из которого исчезли подробности отказа от системы ЕГЭ. В Министерстве образования от комментариев отказались. Сейчас на сайте находится актуальная версия документа. Министерство ждет, что эксперты будут ее обсуждать, заявили «Коммерсанту» в ведомстве. Руководитель группы по разработке школьных стандартов Александр Кондаков заявил газете, что сам попросил Минобрнауки изменить выложенный на сайте документ, чтобы не нарушать нормативную базу. По его словам, разработчики не учли, что вопросы о форме сдачи экзаменов должны регулироваться не стандартом, а ежегодным министерским положением о проведении госэкзамена. При этом Кондаков заявил, что авторы и не предполагали устанавливать иностранный язык третьим обязательным. Однако, отмечает «Коммерсант», в интервью российской газете от 19 апреля Кондаков уверенно говорил о введении третьего обязательного госэкзамена. Леонид Рошаль в шоке от реакции чиновников на свое выступление. В беседе с новыми известиями врач оценил резонанс, вызванный его критикой в адрес Минздрава. Газета напоминает, в своей речи на медицинском форуме Рошаль обозначил болевые точки отечественной системы здравоохранения. Это недостаточное финансирование и коррупция, закрытие больниц и сокращение коек, нехватка кадров, крошечные зарплаты, недоработка законов и отсутствие концепции развития отрасли. Владимир Путин, присутствовавший на форуме, позже пояснил, я сам попросил выступить Леонида Михайловича, хотя заранее знал, что это выступление будет полемическим, острым, профессиональным, а в чем-то наивным. Но это наивность от желания сделать лучше, и это самое главное. В Минздраве отреагировали куда эмоциональнее. Чиновники обратились к Путину с просьбой убереть честь ведомства. Как сказано в открытом письме, Рошаль саботировал всю деятельность Минздравсоцразвития. Его речь подорвала нашу веру в дело, которому мы отдаем всю свою жизнь. Если выступление было призвано разрушить все, что мы делаем, подвергнуть сомнению, поставить в тупик, то он этого добился, цитирует новое известие. В интервью газете Леонид Рошаль признался, что и представить себе не мог такой реакции. Врач также отмечает, что профессиональное сообщество и пациенты его поддержали. Опрошенные газеты эксперты в целом также согласны с позицией Рошаля. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Оппозиционеры в Мисурате надеются на франко-британскую наземную операцию в Ливии. Об этом пишет парижская газета «Фигаро». До сих пор мы выступали против присутствия иностранных военных в нашей стране. Но теперь мы столкнулись с преступлениями режима Каддафи, и мы просим, чтобы кто-нибудь пришел и остановил эту бойню. Накануне глава МИД Великобритании Уильям Хейк объявил, что в Лондоне решили отправить 10 военных советников в Ливию для инструктирования местных оппозиционеров. Предполагается, что эти советники защитники отправятся в город Бенгази на востоке Ливии. Там базируется Национальный совет. В Дагестане уничтожен бывший подручный Саида Бурятского, лидер одной из банд-групп в Махачкале. Об этом этот Артас сообщил представитель Национального антитеррористического центра Николай Сенцов. Около 5 утра боевик был блокирован в одном из частных домов и на предложение сдаться ответил огнем. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил дежурство в Аденском заливе и взял курс к родным берегам, передает и Тартас. Отряд в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», танкера «Печенега» и спасательного буксира 4 месяца обеспечивал безопасность судоходства в Аденском заливе, где промышляют сомалийские пираты. За это время он провел по коридору безопасности 14 конвоев с торговыми судами. Япония сократила в марте экспорт на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg. Ранее эксперты при оценке последствий землетрясения прогнозировали, что этот показатель составит чуть более 1%. В частности, поставки автомобилей за рубеж снизились в прошлом месяце на 28%. Это произошло из-за остановки заводов 4 ведущих японских автоконцернов. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в Киеве. В работе форума участвуют руководители ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ, а также делегации многих стран. После событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога по проблемам ядерной энергетики. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», в студии Мария Кулаковская. Здравствуйте. В 3 воскресенье апреля ученые отмечают День науки. Правда, этот праздник неофициальный. В 99 году в календаре указом президента появилась новая дата, 8 февраля. Тогда отмечали 275-ю годовщину Российской академии наук и ученым подарили профессиональный праздник. Однако до сих пор, поддерживая советские традиции своих наставников, многие научные коллективы отмечают праздник, что называется, по старому стилю, в середине весны. Кстати, история этого праздника тоже интересна. Именно в это время, в 1918 году, Владимир Ленин набросал план научно-технических работ, который стал программой развития и, самое главное, фактическим признанием советской науки. И российская, и советская наука дала миру много великих открытий, в том числе в космонавтике. Сегодня мы пригласили в студию представителей молодого поколения наших ученых, сотрудников НИИ ядерной физики МГУ, Василия Петрова и Павла Климова. Но сначала о космических проектах Московского государственного университета в материале моих коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
20 апреля с космодрома имени Сатиха Джавана Индия на собственной ракете запустит 3 своих спутника. Один из них – ЮЦАТ, создан в рамках российско-индийского проекта, начало которому положил визит Владимира Путина в Индию в январе 2007 года. ЮЦАТ объединит молодежь 2 стран. Студенты университета штата Андхра-Прадеш будут анализировать полученные спутником сведения о Солнце. С российской стороны в проекте участвуют студенты МГУ, собравшие техническую начинку спутника. Говорит профессор НИИ ядерной физики Московского государственного университета Михаил Панасюк.
Индийская сторона изготавливает спутник, будет запускать этот спутник своей ракеты. Мы поставляем научную аппаратуру, мы вместе формируем научные задачи. Это существенно снижает общие расходы.
Научная аппаратура с маркой, сделана в МГУ, известна со времен создания самых первых искусственных спутников. Приборы ученых университета работали на советских орбитальных станциях «Салют» и «Мир», а на Международной космической станции по традиции МГУ отвечает за актуальную сегодня радиационную безопасность, продолжает Михаил Панасюк.
Наша область – это скорее околоземное космическое пространство, это изучение радиации в околоземном космическом пространстве, изучение электромагнитных полей в околоземном космическом пространстве, в межпланетной среде. Это изучение Солнца, изучение солнечно-земных связей. Да, мы летали на Луну. Раньше на луноходе, помните, такой был аппарат, который ездил по Луне, стояли приборы нашего института.
МГУ принимает участие в десятках международных проектов от Мексики до Южной Кореи. Сегодня Московский государственный университет – единственный вуз страны, запускающий собственные научные аппараты, которые носят любимое каждым студентом имя Татьяна. Говорит ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Десятки университетов России получали сброшенную информацию с этого спутника Татьяны и делали практикумы, проводили занятия. То есть он выполнял две роли – научные исследования и учебные. Был такой факт. На второй день после запуска нашего спутника была самая мощная вспышка на Солнце за последнее время. И многие наблюдающие за этой вспышкой приборы вышли из строя на других спутниках. А Татьяна зафиксировал полностью вот все масштабы этой вспышки, сбросил нам информацию. И мы очень гордились, что на второй день он прошел такое испытание.
А к юбилею основателя университета в ноябре этого года к запуску готовится спутник Ломоносов. Наследник Татьян, Ломоносов будет и крупнее, и сложнее. По сравнению со спутниками килограммового класса, полезная нагрузка Ломоносова составит около 100 килограмм. Его главными научными задачами станут изучение гамма-всплесков, космических лучей и высокоатмосферных явлений. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий НИИ ядерной физики Московского государственного университета, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Господа, мы пригласили вас сегодня в студию для того, чтобы вместе с вами отметить День науки, потому что известно, что традиционно, начиная со второго корабля спутника, на космических аппаратах установлена аппаратура, которую разрабатывала именно МГУ. Скажите, пожалуйста, сейчас какими проектами вы занимаетесь?
Сейчас основные силы нашего университета по космическому направлению брошены, конечно, на проект Ломоносов, но одновременно у нас делается аппаратура и для других космических проектов. Например, идет подготовка к запуску спутника «Релек», который будет изучать релятивистские электроны и всякие явления, которые связаны с этими частицами. После Ломоносова мы готовимся запускать проект «Созвездие». Это уже будет скорее образовательный проект, чем научный. Параллельно идут работы и для Международной космической станции, ну и, конечно, какие-то новые эксперименты. В общем, наука не стоит на месте.
Вот это радует. Скажите, традиционно МГУ контролирует радиационную безопасность на МКС?
Да, мы делали и делаем аппаратуру, с помощью которой еще с орбитальных станций салютов, потом на Мире и в дальнейшем идеологически эта аппаратура перешла и на МКС, стоит в том числе НИЯФовская аппаратура. Не только мы, конечно, этим занимаемся, но вот система радиационного контроля, за нее традиционно отвечает не ядерная физика.
Ну, а давайте теперь поговорим о ваших спутниках известных, семейства Татьяна.
Первая Татьяна была запущена к юбилею Московского университета в конце января 2005 года и честно отслужила чуть больше, чем 2 года. Она надежно работала, это было больше планируемого ресурса. Ну, там в основном были детекторы по измерению радиации, как раз электронов, протонов, в радиационных поясах Земли и вот в том, что называется, ближней магнитосферы. Ну и также прибор, который регистрировал ультрафиолетовые вспышки в атмосфере.
Да, то есть основной и самый неожиданный результат, который был получен на Татьяне-1 и Татьяна-2, она, в общем-то, делалась именно под продолжение этого исследования. Это ночное свечение атмосферы, а именно вспышки в верхних слоях, которые с Земли не наблюдаются практически, можно только, ну, с вершин гор с помощью каких-то камер.
Мощно.
А со спутника их хорошо видно, оказалось. То есть мы даже, в общем-то, не особо ожидали, что будет такое количество этих вспышек зарегистрировано.
Это огромное значение, наверное, для ученых имеет.
Да, то есть считается, что это открытие Татьяны-1, высокоатмосферные разряды. То есть о них раньше и слышали, и наблюдали, но вот именно в таком количестве их зарегистрировано, и получены их там энергетический, скажем, спектр, и распределение географическое этих вспышек, и их временной профиль с достаточно хорошим разрешением, был впервые получен на Татьяне. Уникальность прибора в том, что он, во-первых, смотрит сверху, где атмосфера прозрачная для этого излучения, и смотрит с очень большой скоростью. Там разрешение порядка микросекунд, чего недостижимо, в принципе, с помощью обычных видеокамер.
Татьяна, отработали? То есть я правильно поняла, что на смену Татьяны придет спутник Ломоносов, который планирует МГУ запустить к юбилею?
Ну, в каком-то смысле да. Хотя вот если вторая Татьяна была фактически, вот как сказал Павел, сделана по основному результату, вот именно оптическому, нового прибора, то Ломоносов перед ним ставит более широкие научные задачи. То есть основной прибор Ломоносова предназначен для решения такой космофизической проблемы, а именно поиска частиц сверхвысоких энергий. Но также там стоят приборы по регистрации гамма-всплесков. Также одна из задач спутника – это поиск космического мусора. Особенно на низких орбитах это скоро может стать большой проблемой. И так далее. Какие-то спутники, возможно, там будут какие-то еще интересные объекты. Какая-то метеорная опасность. В общем-то, сейчас вроде бы нет такой для Земли опасности, но мало ли.
Вообще, этот спутник, он рассчитан на изучение экстремальных явлений во Вселенной и экстремальных явлений в атмосфере. То есть самые энергетичные или энергичные явления во Вселенной – это гамма-всплески, космические лучи сверхвысоких энергий. Это две задачи основные, которые стоят перед Ломоносовым. Ну и плюс изучение тех же высокоатмосферных разрядов, самых мощных явлений в ближнем космосе. То есть это где-то верхние слои атмосферы, ионосферы. И энергетика этих событий такова, что они не сравнимы ни с какими общеизвестными нам молниями или другими явлениями. Вот Ломоносов, он именно рассчитан на изучение сверхмощных экстремальных явлений, как в далекой Вселенной, так и то, что происходит у нас здесь.
Зачем изучать эти экстремальные явления?
Здесь два интереса. Во-первых, чисто фундаментальный, поскольку когда мы подходим к границе того, что вообще может существовать, и это предел того, что человечество сейчас может объяснить. Например, вот откуда берутся космические лучи сверхвысоких энергий, когда одна частица на себе несет энергию 10-20 электрон-вольт, но это сравнимо с нашей макроскопической энергией. Вот летит теннисный шар с подачи какого-то известного теннисиста с бешеной скоростью, а частица, которая мала во много раз, она несет на себе такую же энергию. И каков механизм ускорения этой частицы, где она во Вселенной произошла, это до сих пор одна из первоочередных научных загадок. Если говорить про изучение вот этих явлений в атмосфере, то здесь есть, помимо опять-таки фундаментального интереса, поскольку как устроена молния, до сих пор никто толком ответить не может, но и еще и прикладной интерес. Это напрямую связано, скажем, с безопасностью полетов самолета. То есть это поскольку в верхней атмосфере все происходит, вообще-то вопрос безопасности, в первую очередь. Поэтому это очень интересует как физиков, которым важно само явление по себе, так и тех людей, которые занимаются техникой.
Ну, просто судей, я бы сказала, тоже это интересует. А вот по поводу эксперимента ТУС, это трековая установка, которая установлена как раз на спутнике Ломоносова.
Да, этот прибор такого типа будет впервые запущен на околоземную орбиту, и представляет он собой двухметровое зеркало, перед которым стоит фотоприемник из тех же вот фотоэлектронных умножителей, датчиков, которые были на Татьяне-1. И этот прибор, он снимает атмосферу с очень высоким временным разрешением, то есть там 0,8 микросекунды, ну или... можно сказать по-другому, 800 наносекунд, поскольку слово «нано» более такое...
Модное, да.
То есть с разрешением по времени 800 наносекунд он снимает атмосферу в ультрафиолетовом диапазоне. И любое событие, которое произошло вот в его поле зрения, с такой скоростью наносекунды, микросекунды, оно будет зарегистрировано.
Даже уму непостижимо.
Вот. И основная задача – это изучение космических лучей. Когда они попадают в атмосферу, они производят трек. Почему называется ТУС, трековая установка? Они производят трек из огромного количества частиц, которые таким лавинообразным процессом движутся по направлению к Земле, и все это время занимает где-то 100 микросекунд прохождения всей атмосферы. И вот этот каскад частиц, он излучает ультрафиолетовый свет во все стороны. И именно с помощью этого света можно этот трек зарегистрировать и узнать, откуда пришла первичная частица, узнать ее энергию и узнать, какого типа была эта частица. Поскольку такой прибор он устанавливается впервые, то помимо вот научной задачи очень важно саму технологию отработать. Никто, например, до запуска Татьяны и не думал, что, например, тому же ТУСу для регистрации космических лучей будут мешать вот эти высокоатмосферные вспышки. Методику нужно отрабатывать для того, чтобы дальнейший эксперимент, который планируется и у нас, один эксперимент будет установлен на МКС, называется КЛПВЭ, и второй эксперимент, который подготавливает сейчас международная коллаборация, называется Джемьеуза. Эти эксперименты будут обладать большей светосилой, большей экспозицией. В научном плане они более выгодно выглядят, чем ТУС, но при этом люди, которые их подготавливают сейчас, они совершенно не знают, с чем они столкнутся. Поэтому ТУС важен как отработка методики регистрации вот этих частиц. Стоит сказать еще, что сам этот прибор, действительно так, он будет являться многофункциональным. Его высокое временное и пространственное разрешение позволяет регистрировать все, что происходит в атмосфере, такое быстрое. Следы от частиц, это высокоатмосферные разряды, такие же треки от микрометеоров, от релятивистских пылинок и так далее. Каждый отдельный вот этот объект представляет научный интерес.
Сейчас одно из самых передовых и перспективных направлений астрофизики – это нейтринная астрономия. Эксперимент ТУС будет заниматься этим?
Нейтрино – это мечта. О регистрации нейтрино можно и нужно мечтать. И ТУС, будь он
покрупнее,
да, то, конечно, он бы мог регистрировать прохождение нейтрино в атмосферу, поскольку нейтрино хоть и слабо взаимодействует с любым веществом, но все-таки вероятность того, что от нейтрино произойдет такой же вот ливень и флуоресцентное свечение, она есть. И поскольку этих нейтрино все-таки много, то вероятность регистрации есть. Но проблема в том, что само это нейтрино при взаимодействии сразу теряет часть энергии, и этот ливень, он менее энергетичный, чем, скажем, от протонов или от ядер, попадающих в атмосферу. Поэтому для его регистрации нужно просто большая площадь зеркала.
Же вы сразу-то не установили зеркало?
Сначала нужно отработать методику.
Понятно.
Вот следующие проекты, как раз вот КЛПВЕ, Джемьеуза, у них уже площади в несколько раз больше.
Угу.
Зеркало у японцев, там линза. Поэтому для них регистрация нейтрино, в общем, это реальная вполне задача.
Так вот, отрабатывает Россия, а пользуется Япония.
Ну, мы тоже будем участвовать в этих экспериментах.
В этой коллаборации с японцами мы тоже работаем.
А КЛПВ будет делать та же группа, что и ТУС.
Помимо этих экспериментов, еще существуют у МГУ такие программы, как «Мастер», «Созвездие», «Релек».
Тунка. Физики для своих исследований часто выбирают такие экзотические места, там под воду Байкала, под льды Антарктики. И вот Тунка тоже такое очень оригинальное место. Это
наземный
долина, это наземный эксперимент. В Тункинской долине, тоже неподалеку от Байкала, расположена так называемая установка по изучению космических лучей. Там энергии не такие высокий, скажем, как для ТУСа, который будет с околоземной орбиты регистрировать. Но все-таки это наземная установка, одна из передовых на сегодняшний день, которая рассчитана на изучение космических лучей в районе энергии 10-18, то есть порядка на 2 ниже, чем ТУС. Но, тем не менее, и там есть свои загадки, скажем, массовый состав этих частиц, само поведение энергетического спектра. Таких установок в мире существует, на самом деле, совсем немного. И от того ценность информации, которая будет получена и получается сейчас там, она очень высока.
Ну, вот, например, про РЭЛЕК можно сказать. Мы этот эксперимент сейчас делаем совместно с Институтом космических исследований. Аппарат для него готовит КБ Лавочкина. Такой большой аппарат, который, в общем-то, целиком будет занят научными приборами.
Что вот будет изучать?
То, что можно назвать ближним космосом. Это радиационные пояса Земли, то есть область вокруг Земли, где в таком захваченном состоянии, в магнитной ловушке, обитает очень большое количество заряженных частиц, это протонов и электронов. Прохождение этих радиационных поясов спутниками и тем более какими-то обитаемыми аппаратами, оно, скажем так, грозит очень большой радиационной дозой. Вот, например, орбитальные станции, они традиционно расположены ниже этих самых радиационных поясов, и только в одном месте, над Атлантическим океаном, цепляют, чуть-чуть чиркают по их нижней границе. А также РЛЕК будет изучать, ну, все те же атмосферные явления, следы от которых выходят в космос, наверх. То есть те же самые молнии или более энергичные, более такие непонятные события, как спрайты или эльфы, как их называют ученые. Они после вот этих вот вспышек, в том числе, появляются потоки энергичных электронов, которые в том числе распространяются и наверх. Это тоже очень быстрое событие. Прошла вспышка, прошел поток электронов, и больше его нет. Основная такая трудность их наблюдения – это нужна большая статистика. То есть должен летать аппарат, он должен это измерять, фильтровать среди шума. Энергичные электроны, они могут появляться не только от грозовых вспышек, но и с какой-то большой вероятностью от землетрясений. В последнее время это еще более актуально.
Да, конечно.
Очень непонятная задача, как их разделять. Пока, в общем-то, нерешенная до конца задача. Люди в результате своей деятельности промышленной, и не только промышленной, производят большое количество электромагнитных помех, которые приводят тоже к такому вспышечному лавинообразному высыпанию энергичных частиц, энергичных электронов.
Надо же.
Ну вот, например, для связи с подводными лодками в Советском Союзе использовали и страны НАТО, и вот до сих пор также продолжается, используют очень мощные низкочастотные передатчики. Они хороши тем, что волны, распространяемые этими передатчиками, они могут входить в воду на небольшую глубину, порядка там 200 метров. И, например, для того, чтобы принимать эти передачи, подлодкам не нужно всплывать. Вот это очень важно. И распространяться они могут практически по всему земному шару. Но оказывается, что из-за таких волн меняется немножко состав частиц вот в ближней магнитосфере. И как раз часть энергичных электронов может высыпаться вниз. А это уже напрямую может воздействовать и на электронику, и не только спутников, и тех же самолетов. Ну и косвенно может как-то отражаться и на здоровье людей. Ну, в основном, конечно, это все фундаментальная наука пока. Как известно,
вы нас успокаиваете.
Да. Ну, как известно, в общем-то, фундаментальные исследования, они напрямую в технике находят применение лет через 30, наверное. Редко раньше.
А жалко.
Возможно. С другой стороны, в общем-то, мир тоже надо подготовить к каким-то технологическим новинкам.
Морально подготовить?
В том числе.
Ну, известен еще факт, что мощное электромагнитное излучение вызывает нагрев ионосферы. Да. Из чего там плазменные такие светящиеся область, образования начинают существовать и двигаться вдоль магнитного поля. Угу. И к чему это может привести, тоже еще вопрос.
Вот я смотрю, наука вроде бы все подбирается к разгадкам нашей Вселенной, и все равно чем больше
делается. Новые вопросы.
Вот, новые вопросы.
Ну и плюс мы сейчас потихонечку готовим новый эксперимент в созвездии. Он как раз больше отвечает основному призванию Московского университета, а именно учебным задачам. Его идея такова. Мы планируем запустить относительно большой аппарат, то есть это несколько сотен килограмм, который будет летать на невысоких по меркам космоса высотах, уж простите за тавтологию, это где-то около 1000 километров. И на борту которого будут находиться много наноспутников. Простеньких, типовых наноспутников. С какими-то примитивными, либо легкими, либо маленькими такими одноцелевыми приборчиками. Будь то детекторы какой-то радиации, будь то какие-то оптические камеры, или, например, передатчики, какие-то ретрансляторы. То, чем сейчас наполняют так называемые кубсаты, маленькие 10-сантиметровые аппаратики. И по мере необходимости большой материнский аппарат будет эти малые аппараты отстреливать. Основная идея наша заключается в том, что малые аппараты можно сделать универсальными. Подготовить техническую документацию. Или, например, даже такой комплект «сделай спутник сам». Ну, грубо говоря, его дешево продавать. То есть вот пошел, например, в интернет-магазин, купил наборчик «сделай спутник сам». Сейчас, в принципе, это даже возможно для кубсатов. И это может позволить себе, в общем-то, любой вуз.
Любой
или даже школа. Да. В общем-то, у нас, у института есть опыт привлечения школьников, в том числе космическим проектам. Дальше они сами делают себе спутник, отдают нам, мы его запускаем вместе с другими спутниками.
Вот в этом улье.
Да, да, да. Именно вот в таком улье. И если это сделать потоковым, большим количеством, тогда сильно удешевится и запуск большого аппарата. Проще будет находить деньги частных спонсоров.
Ну, конечно.
Если появится интерес, сразу появится и желающий. В общем, сделать космос доступным, сделать изучение космоса доступным, ну, это в каком-то смысле это мечта.
Это наша цель.
Да.
Мы хотим вам пожелать новых открытий, потому что, ну, действительно, наука не должна стоять на месте, всему должно быть предано какое-то развитие. Еще раз хочу поздравить вас с Днем науки.
Вам спасибо.
Спасибо.
За интерес.
Спасибо.
Спасибо. Я напомню, что на студии сегодня были младший научный сотрудник отдела космофизических исследований НИИ ядерной физики Московского государственного университета Василий Петров и младший научный сотрудник отдела частиц сверхвысоких энергий того же института МГУ, кандидат физико-математических наук Павел Климов. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Далее наш эфир продолжит космические новости, в которых мы расскажем о том, как на МКС стартовала образовательная программа «Великое начало», посвященная 50-летию полета первого человека в космос, и вспомним о первом пуске с Байконура ракеты-носителя «Протон».
Студия «Роскосмос». Новости.
15 лет исполнилось с момента первого выхода российской ракеты-носителя «Протон» на мировой рынок коммерческих пусков.
первый пуск ракеты-носителя был осуществлен с Байконура 9 апреля 1996 года. За прошедшие 15 лет осуществлено 69 пусков в интересах крупнейших мировых операторов спутниковых систем связи. Кроме того, ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту два первых модуля Международной космической станции «Зарю» и «Звезду». Говорит Михаил Горюшкин, заместитель директора полетно-испытательной базы космодрома Байконур.
Ракета-носитель «Протон», почему она самая красивая? Да, потому что в свое время изготовление ракеты-носителя «Протон» было поручено авиационному предприятию, которое сделал самые красивые в мире самолеты. Сделал самый красивый самолет в мире, они сделали самую красивую ракету в мире «Протон». Видите, какая-то традиция уже. Заводы, которые изначально начали изготовлять ракеты, они попроще. А ракета-носитель «Протон» элегантная, красивая. Ну, чудо художника, можно сказать, конструктора, Чаломея. Сейчас на замену строится стартовый комплекс на севере от «Ангару», который придет на смену вот этой ракете. Как только «Ангара» начнет выполнять свои целевые задачи, как задумано главным конструктором, вероятно, «Протон» уйдет в историю.
Сегодня создание комплекса «Ангара» объявлено задачей особой государственной важности. Заказчиками ракеты-носителя определены Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное космическое агентство. А Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева – его главным разработчиком. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» легкого класса запланирован на второй квартал 2013 года, а тяжелого класса – на четвертый квартал 2013. С сегодняшнего дня на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса начнут образовательную программу «Великое начало», посвященную 50-летию полета Юрия Гагарина. С помощью Александра Самокутяева и Дмитрия Кондратьева зрители смогут увидеть репортажи о